кое в чем можно полагаться и на слова этого Олмера».
Торин лишь передернул плечами.
«Теперь дальше», — продолжал бывший сотник. «Его подарки. Кинжал нашего фолка — вещь совершенно изумительная и непонятная. Откуда такой мог взяться? Кто его мог сделать?»
В ответ гномы лишь развели руками.
«Если это не ваша работа, почтенные, то чья же тогда?»
«Гадать можно бесконечно», — буркнул Бран. «Может, его сделали потомки рыцарей из Заморья еще до падения врага? Может, это сработано где-то на востоке, о чудесах которого плетется столько небылиц?»
«Он сказал, это их гундабадский трофей»,
— напомнил Фолка.
«Гундабадский? Давайте думать, что там было последние несколько лет?»
— почесал бороду Рогволд.
«Нет, что-то мне ничего не приходит в голову. Может, гномы о чем-нибудь слышали?»
Торин и Бран, в свою очередь, развели руками. Однако Дори вдруг подался вперед.
«Я кое-что слышал», — медленно начал он, морща лоб. «Где-то в тех краях без вести сгинул отряд, что напал на Эребор прошлой осенью, помните? В Аноминосе я как-то встретил незнакомца. Он шел через королевство Биарнингов. Как раз в те дни и слышал, что пограничная стража подняла тревогу, и большой отряд лесных жителей отправился на север. Больше я ничего об этом не знаю, но так или иначе, пришедшие с востока исчезли бесследно».
«Ну, может и так», — неуверенно проговорил Торин. «Только слишком уж много этих «может».
«Это все, что нам остается», —
пожал плечами Рогволд.
«Что ж, может, Бран прав, и кинжал действительно с востока, а твой посох, Торин?»
Гном вытащил из-под сваленных на дне фургона мешков длинную не то жердь, не то трость, казавшуюся желтоватой в тусклом свете коптилки. Ее долго вертели и крутили, пожимали плечами. Малыш даже попробовал на зуб. Лучшие клинки гномов резали ее лишь с трудом и быстро тупились. Гномы вновь развели руками. Никто даже отдаленно не мог предположить, что это такое и откуда взялось.
«Что же ты собираешься с ним делать, Торин?»
— спросил, наконец, Рогволд, возвращая гному загадочный подарок золотоискателя.
«Сделаю топорище», — буркнул гном.
«Кстати, Торин, а ты что, знал его раньше?»
— вдруг спохватился Фолка.
«Что это за прозвище «Злой стрелок»?»
«Знал. Давно, правда»,
— нехотя ответил гном, отворачиваясь.
«Знакомство мы с ним свели».
Он криво усмехнулся.
«Лет 30 назад, когда и он был еще молод. Мы ладили в Арчедене. Новые городские ворота, а он тоже был чужим в этом городе. Нам его показали, когда он на спор бил в лед голубок на ярмарочной площади, ни разу не промахнувшись. За это он и получил свое тогдашнее прозвище. А имя его я быстро забыл, и узнал я его не сразу. Он все-таки сильно изменился, хотя лицом по-прежнему не стар. Но мы закончили свою работу и ушли обратно в горы. И что стало со злым стрелком, по правде, мало меня волновало».
«А что за укороченную бороду Дьюрина он упоминал?»
Продолжал расспросы хоббит, однако наткнулся на холодное молчание замкнувшегося в себе Торина.
«Не будем говорить об этом»,
— негромко попросил тот хоббита.
«Из-за этой бороды я в свое время поссорился с нашими старейшинами. Ладно, хватит об этом. Так что у вас произошло с этим Санделло теперь?»
Выслушав хоббита, гном с сомнением покривил губы.
«Огнали-то они табун зрелых четырехлеток, годных под седло»,
— вмешался сотник.
«Надо не забыть об этом, когда будем писать наместнику. Помни, дорогой Торин, что этого Олмера все-таки разыскивают».
Гном нахмурился.
«Он нашел нас сам. И наши с ним распри, наши распри»,
— угрюмо отрезал он.
«Наша ссора не касается Аноминоса».
«Его могут искать совсем за другое»,
— поджав губы, ответил Рогволд.
«Негоже укрывать того, кто должен предстать перед судом. У нас невинных не хватает.
И все-таки непонятно, зачем ему все это понадобилось, пробормотал Дори. Что он сказал, что встреча не была случайна?
Что гадать?
Угрюмо молвил Бран.
Хотел бы я знать, что этот Олмер имел в виду. Желаю вам вернуться такими, какие вы есть сейчас. Хотел бы я знать, что этот Олмер имел в виду. Желаю вам вернуться такими, какие вы есть сейчас. Неужели он знает что-то и про Морию?
Выясним, когда доберемся.
В тон ему обронил Торин.
А все же, мы зачем-то понадобились ему.
Задумчиво сказал Рогволд.
Иначе, зачем ему мирить своего горбуна с вами? И ведь примирил-таки, кто знает, последняя ли это встреча.
Они говорили еще долго, но так и не решили, какая корысть могла быть у Олмера и какое отношение их поход мог иметь к этому темному, загадочному человеку. Бросив ломать голову, они улеглись спать. До ворот Мории оставалось совсем немного, всего лишь два перехода. Фолка спал плохо. Его мучили неясные, сбивчивые сновидения. Его внутреннему взору представали то невиданные никогда им высокие башни, охваченные странным голубоватым огнем, то заполненные багровым туманом провалы и смутные тени, двигающиеся в кровавой мгле. А то, словно наяву, он видел черные перчатки на могучих руках Олмера, ломающих так долго казавшийся ему несокрушимым топор Торина. И еще не оставляла Фолка мысль о том, что у Олмера имелась некая тайная цель. Быть может, он хотел, чтобы Хоббит и его спутники действительно пробились в Морию, и подаренный клинок мог пригодиться там. Однако Хоббит ощущал и то, что Олмер действовал по наитию, словно движимый внезапным порывом. Последние дни пути проходили в напряженном ожидании. Леса исчезли, уступив место печальной, полной брошенных домов и одичавших садов равнине. Сиранана здесь резко сворачивала вправо, уходя к югу вдоль стен туманных гор. Фолка не слезал со своего пони, держась вместе с Глоином Двалином, Рогволдом и Торином в голове обоза. Они удвоили осторожность. Прятаться было негде, и они старательно обходили пустые фермы и хутора, избегая смотреть на черные окна пустых домов, казавшиеся выклеванными вороньем глазницами мертвых. Встреча с Олмером и Санделла по-прежнему не выходила из головы у Хоббита. Но сколько он ни раздумывал, так и не мог понять, какая же судьба привела этого необычайного человека на одну тропу с ними, и зачем ему потребовались эти объяснения. Однако земные заботы держали крепко, похоже, лишь его одного. На подходе к воротам Мории гномы позабыли все на свете. Их глаза горели, с губ срывались невнятные восклицания на неизвестном хоббиту языке. Они подходили к главной святыне своего народа. Непроглядно темна вода Келедзарама и холодны, как лед, ключи Кибельналы. В последний день их пути дорога шла гребнем холмистой гряды, северным краем привратной долины. Они оставили позади остатки пристани, изглоданной давним пожаром. Фолка и Торин, не удержавшись, дошли до разрушенных каменных ступеней, когда-то высеченных гномами в обход Примарийского порога. С началом новой эпохи гномы расчистили путь своим плоскодонкам и плотам вниз по реке и проложили новую дорогу поверху долины. Когда-то так испугавшее Фродо болотистое озеро исчезло. По дну долины весело бежала Сиранана. Склоны приречных холмов покрывали запущенные яблоневые сады.
«Это была большая работа!»
Негромко, словно сам себе, проговорил Торин со вздохом.
И все пошло прахом.
Позади них послышались шаги. От остановившихся наверху фургонов к ним спускался Глоин. Гном-мариец оделся в лучшие одежды. Его могучую грудь прикрывала сверкающая кольчуга. На широком узорчатом поясе висели изукрашенный топор и шипастый боевой кистень. Он остановился рядом с ними и положил руку на плечо Фолка. Хоббит ощутил мелкую дрожь, время от времени пробегавшую по телу Глоина. Изгнанник стоял на пороге родного дома. Несколько мгновений они молчали, глядя на серые стены утесов, среди которых скрывались ворота. Несколько мгновений они молчали, глядя на серые стены утесов, среди которых скрывались ворота. Потом Глоэн вдруг улыбнулся и слегка подтолкнул хоббита.
«Нравится, Фолка? То ли еще будет, когда мы выметим эту нечисть, что опять натекла в Каза-Дум. Клянусь бородой Дьюрина, больше людям не придется бросать обжитые места возле наших ворот».
«Красиво!»
— умиротворенно вздохнул хоббит, глядя на голубую ленту Сирананы.
«Погоди, Глоэн, я слышал, что прежде здесь был какой-то страшный застойный пруд, где водились всякие страшилища».
«Верно!»
— с улыбкой кивнул Глоэн.
«Тут такое было. Гномы после победы взялись осушить это озеро. Но сперва сплели сеть из последних остатков мифрила и выловили Хрящелапова со всем потомством. Воду спустили и дыру в подземные реки наглухо забили, а потом вновь вернули Сиранану в прежнее русло».
Фолка хотел расспросить Марийца о подробностях той ловли, но с дороги их окликнули товарищи. Солнце уже опустилось к самому горизонту. Ворота лежали в нескольких сотнях шагов от них, а в наскоро разбитом лагере уже разжигали костер для ужина. Фолка вздохнул и побрел готовить вечернюю трапезу. Штурм ворот был назначен на завтра.